Никаких у нас вопросов не набежало из зала, чтобы мы с вами имели возможность тоже порассуждать, если что-то у нас назрело, чтобы без внимания этот вопрос тоже не оставался. Если пока мест нет, то мы будем дальше продолжать исследовать места Священного Писания. Со второго послания Петра, 1 главы, 5 стих. И, возможно, сегодня, может быть, Бог даст, коснемся шестого тоже. Здесь написано так. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание». И дальше идет перечень вопросов, ступени по ступеням. «То вы, прилагая к всему все старание, для того, чтобы удалиться от господствующего в мире растления похотью». А потом вера. Вот веру видно из чего-то. И эти показатели будут показывать, какова вера. Когда мы с вами разбирали вопрос «прилагать все старание», то мы увидали удивительную закономерность. Они на примере тогда, которые несли, четверо несли одного расслабленного и старались внести в дом. Стараться – это значит не просто подойти, попытаться убедить людей, чтобы они расступились. Не исключено, что взять носилки на руки и так пронести. В свое время таким образом Павла принесли в крепость. Помните, да, когда он пришел в Иерусалим, и ему сказали, что, знаешь, о тебе наслышали, что ты против закона учишь. Было бы очень хорошо, если бы ты показал, что ты чтитель этого закона Моисеева, что он и сделал. И потом он объявляет о том, что дни очищения закончены, и там на него воздвигают гонения. Вот, говорит, пришел везде против всего места учат, еще, говорит, язычников вел. То написано там, пришлось воинам взять его и на руках внести в крепость. Старание воинов было факт налицо. Они смогли его пронести и поднять наверх. Старание тех людей, которые несли к Иисусу, они, видя, что не могут пробиться, поднялись, влезли на кровлю. Мало того, разобрали, прокопали, это процесс очень серьезный. Что будет говорить хозяин? Ведь вы то, что делаете, вам придется восстанавливать. Да, мы это сделаем, но нам это важнее. И написано, Иисус, видя веру их, вера их проявилась в усердии, прилежании, старании. Они, когда соприкоснулись с препятствием, они, знаете, могли сказать, мы все сделали. Все ли? Вот теперь вы все сделали. Вы доказали. Дело в том, что можно быть руководителем, а можно быть рукой-водителем. Правда разница? Можно показывать, иметь вид, что ты стараешься, а можно молча делать. Раньше в той стране пели песнопения, в этой я его не слышал, может быть, не везде бывал, потому «Свети в уголочке, где ты есть». Пусть, говорит, твой свет, как светильник, может быть, не будет таким громадным, чтобы все люди видели. Свети в уголочке. И когда я был мальчуганом, мне доставляло наслаждение видеть светлячков. Вы знаете, да? Насекомые, у которых кончик хвостика, 1/3 или 1/4 длины его тела, оно светится фосфористым цветом. Или светом, как выразиться правильно. И в лесу видишь этот светлячок на большом расстоянии. Или недалеко от леса. Но Бог почему-то определил ему светить во тьме, но не выползать к свету. Я сейчас не об этом рассуждаю, чтобы у нас противоречия какого-то не получилось. Значит, нам не надо к свету идти. Нет, не к этому вопрос. В свое время бабушка Тимофея, она светила в уголочке очень чудесным образом. Этот свет был передан ее дочери, и они вместе передали благословение внуку и сыну Тимофею. По сегодняшний день продолжается это благословение, еще и не кончилось. Только тогда, когда закончится существование последнего человека на земном шаре, и когда нет уже и не будет необходимости ни в Ветхом Завете, ни в Новом, то есть все, люди, все, последний человек с земли уходит, земля сгорает. Вот тогда, очень похоже, подсчитают ангелы, какая прибыль зачислится на счет бабушки и на счет матери Тимофея. Почему? Вот эта вера ихняя была доказана. Каким видом служения, скажите, это были проповедницы, это были апостолши, что ли? Нет. Это были диаконисы, да ничего подобного. Где-то там, наверное, сзади сидевшие, может быть, и на вид невзрачные, но они доказывали это негромкими словами. Интересно написано, говорит, приобретение душ бывает не в словах, а в действиях. Это тоже очень серьезно. Очень простой пример, жизненный, на нем мы не опираемся, но тем не менее, он, кстати, чтобы сегодня вспомнить, можно много таких фактов вспомнить. Кто-то, а он ответственный был за какие-то вопросы в церкви, и через него очень сильно действовал Бог в помазании, в передаче слова. Но проходит время, и у этого человека исчезает этот уровень помазания. Этот человек начинает искать причины. Почему? И говорит: «Господи, что за причины? Что за причины?» Я сегодня не буду основываться на всех этих тонкостях этого частного случая, но некоторые моменты мы разберем. И Бог ему или в сновидении, или в видении, не помню как, показал всю ихнюю церковь, маленькое собрание, где они были в той стране. Ну, как по человечески мышление идет: пресвитер, заместитель, подместитель, диакон, задиакона и так дальше. Это человеческое мышление. У Бога оно не так рассуждает. Он по-другому смотрит на эти вещи. Он говорит так: кто будет чист от всего, тот будет сосудом чести, годным владыке на всякое доброе дело. Чтобы не получилось, что сзади сидящий будет более добр и пригоден на всякое доброе дело, нежели сидящий впереди. Что и случилось в том случае. И когда, говорит, венцы стали опускаться, вы тоже помните этот момент, все прекрасные, ну, просто по размеру, один больше, другой меньше. И эти венцы опускались, и подходил каждый венец каждому человеку. А этот мог стоять и смотреть, как это все происходит, и говорит: да, да, вот этого венца этому, а вот этому, а этого вот этой, ну, все точно, все правильно. И вдруг опускается громаднейший венец, больше, чем все остальные, и, естественно, руки протягиваются вперед. Мне, а венец мимо него, и в конец очереди. Так, если выразиться. А там стояла бабулечка незрачная на вид, которую, кстати, похоронили месяц, два, три тому назад. И ей, ну ладно, ну если ей, тогда какой же мне? И опускается маленький, красивый, прекрасный. Все они одинаковые там по красоте, или как сказать, просто вот слава, особенность венцов в их размерах была. И он когда увидел этого маленького, говорит: Господи, ошибка этого маленького той бабулечки, а того большого от бабулечки мне. И получает ответ. Бог ему отвечает: если бы она не получила того, то ты бы не получил и этого. Она была твоя молитвенница. Ты думал, что это помазание, ах, какой ты, ах, какое благословение тебя сопровождает. Она вымаливала это благословение по ночам до среди дня. И незаметно, и никто в церкви не слышал поднятого голоса: «Господи, за нашего служителя!» Нет, она тихо молилась. Ни одно ухо человеческое не слыхало. Показухой не занималась. Я не сказал о вопросе того, что мы не должны молиться вслух друг за друга. Это на своем месте, пожалуйста. И когда мы молимся друг за друга, оно имеет определенную поддержку. Какого рода? В свое время в Деянии апостолов описывается момент, когда апостола Павла повезли в Рим не на евангелизацию, а как заключенного в тюрьму. Но принципиально для евангелизации в тюрьмах, как осужденный. А еще для евангелизации двора самого первого лица власти, императора. Потому что к императору другим путем не придешь. Как только будешь осужденный, он тебе скажет: ну-ка иди сюда, мы с тобой разберемся. Вот это как раз и пропуск. И там описывается, когда они после долгого плавания пристали к берегу Италии, я не помню, какой там город, вопрос не в этом, и сотник, насколько я вспоминаю, позволил Павлу там в течение 7 дней побыть там или как с народом Божьим. Дальше. За этот период времени, пока Павел общается, кому-то надо было. Кто-то был побуждаем, а кому-то делать было нечего. И они как, пешком или верхом, какой вид транспорта на тот момент был под рукой, добрались до Рима. Позвольте, в Риме всполошили церковь, в добром смысле слова, и сказали: Павла ведут в кандалах в Рим. Ну, тебе бы сказали: ну и хай ведут, как приведут, то и увидимся. Нет, у них в сердце загорелось нечто. Они поднялись и пошли к нему навстречу. За это время Павел уже ведомый сотниками, воинами. И там описывается, они пришли к нему до Аппиевой площади и трех гостиниц. Если вы возьмете карту и посмотрите, то они прошли немалое расстояние. Для чего я так подробно говорю? Написано: и когда Павел увидел их, ободрился. чего не случилось с Павлом, тогда, когда он 7 дней гостил среди своего народа, среди Церкви Божьей, в первом городе, куда пристал ихний корабль в Италию. Почему? Потому что вот эта жертва, это добродетель, это во имя Иисуса Христа, это движение, которое в них было, подняло его дух. Я к чему это говорю? Поймите, когда мы вслух всего народа молимся друг за друга, хотим или нет, оно все-таки поднимает дух каждого из нас. Но сегодня мы не об этом. Мы сегодня заговорили о вопросах. Вера, чем она будет доказываться? Есть много мест Священного Писания, мы сегодня, может быть, их не будем касаться. Доказательства веры, в чем они заключаются? Ведь, говорит, вера, действующая любовью. Ты, говорит, можешь говорить много. Ты, говорит, покажи мне веру из или без дел твоих. Вот ты веришь. Но, говорит, пойми, говорит, бесы тоже веруют и трепещут. А я покажу мою веру из дел. И вот эти мои дела будут свидетельствовать о моей вере. И вот тогда, говорит, ты уже посмотришь, кто, что, кто, зачем. Поэтому свидетельство веры – это очень отдельная тема. Возможно, мы когда-то с вами ее тоже коснемся. Какие факторы свидетельствуют о нашей вере? Самый простой – наше духовное состояние, в котором мы находимся, свидетельствует о вере. Сегодня мы с вами прочитали место Писания перед началом собрания. Ты, Петр, на этом камне, твоя крепость, твоя твердость, твоя непоколебимость заключается только в одном случае. Если ты действительно понял, что это действительно Сын Божий, Бог, явившийся во плоти. Иоанн пишет в своих писаниях Нового Завета, он в последних главах описывает такой факт. Говорит, очень много Бог сотворил чудес через Сына Своего Иисуса Христа, о чем даже не написано в этой книге. Послушайте, ну там 5-6 вопросов, правда? А период служения Христа 3-3,5 года. Ну за 3-3,5 года неужели только 6 факторов каких-то произошло, что Иоанн написал? Он говорит, нет, если говорит, писать, еще и писать подробно, это будет такое количество книг, которые не вместит сам мир. Сегодняшние способности интернета... Вот что обладает там информацией, это мелочи по соотношению к тому, что совершил Сын Божий. И там фраза. Вот это, что здесь описано, говорит, немногое, да? Написано для того, чтобы вы веровали, что Иисус есть Сын Божий. И веруя, имели жизнь. Скажите, а как написано? Тот же самый Иоанн пишет. Сия вера, которая, это, ну, когда мы победили мир, это, говорит, есть нечто иное. Вера наша. Кто, говорит, побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Если мы не можем победить грех, значит, мы не веруем, что Иисус Христос есть Сын Божий. Если мы долгое время не можем оставить грех, год, два, три, а если 10, 20, 30 лет, то не надо говорить, что мы верующие. Ну, так написано. А теперь давай будем доказывать. И вот тогда мы знаете, чем занимаемся? Мы занимаемся внешними показателями достояний нашей веры. Ну, какая она? И она получается поверхностная сторона. Поверхностная внутри, внутри. Ну, давай, давай. Грех оставил? Да, нет. За сколько времени ты решил вопрос со грехом? Все, разговор закончен. В свое время было предложено Аврааму, имя поменяй. Хе, интересно. Ну, взял и поменял. Да нет, ты, говорит, слух будешь называть свою половину, Сара, мать множества народов или царица. И она тебе вслух, а не на ухо друг другу шептать. Пусть все слышат. Поверить и совершить. Это серьезно. Сегодня мы рассматриваем вопрос только одного направления, о чем здесь и говорится. Покажите вере вашей нечто. Что? Добродетель. Добродетель, чем вроде бы простое слово такое. Доброе делание, доброделание, да? Если принципиально, то знание этого слова обозначает больше, чем мы думаем. Это доблесть. Это всякое похвальное качество души. Дальше. Деятельное стремление к добру, к избежанию зла. Вы знаете, не исследуя вот так принципиально этого местописания, я бы никогда бы не задумывался о вопросе того, что добродетель, ну и ладно, добродетель. Нас всегда учили о вопросе добродетель сделать добро. Никогда ты не сделаешь нормально добра, никогда добро не будет иметь вес, если оно не будет сделано при удалении от зла. По-другому, какими мотивами мы движимы, делая любое добро? Какими мотивами? И что называется добром? Добро – это противолежание зла, зло – противолежание добра. Кто разумеет делать добро и не делает тому, что грех? А что такое добро? Знаем, как жить чисто, свято, и откладываем на следующий раз. Значит, знаем, в чем нужно покаяться сегодня, говорим, что это сделаем завтра. Никогда не задумывались о вопросе? Бог говорит, завтра день спасения. Нет, такого не написано. Сегодня день спасения. Ныне, сегодня, немедленно, прямо сейчас. Не завтра. Дело в том, что евреи, они понимают ныне, прямо сейчас. Остальных надо убеждать. Чтобы было понятно, медный змей повешен на знамя выставлен. Знамя, скорее всего, раньше знамен знаем, да, какие были? Это не тряпки висели. Это было крестообразие некое, и на него вешали что-то. Потом какую-то ткань вешали, какие-то еще знаки вешали. Это были знамена. Змея выставить на знамя, это его на чем-то закрепить. Шест – это один вопрос. Очень многие говорят, интересно, говорят, исследуя Священное Писание, пришли к выводу, что выставить на знамя змея – это создать подобие креста, чтобы за горизонтальную перекладину можно было бы этого змея обкрутить и повесить. Может быть. Но дело в том, что это очень сильно переплетается с крестом, на котором Христос распят. И вот представьте, нам говорят о вопросе, если вы будете ужалены сегодня, то вы сейчас же должны посмотреть на медного змея. Ныне, сегодня, сейчас спасение ваше. Не завтра. Не так, что утром ужалил, а вечером смотрим. Но поздно будет. Скажите, пожалуйста, а если у нас появляется сильное желание примириться завтра, это от Бога? Но у нас такое сильное желание примириться, покаяться, исповедоваться, отречься. Разве дьявол может такое желание сделать? А кто сделал желание сделать это завтра? Бог такие вещи не делает. Простая вещь говорит, солнце да не зайдет во гневе вашем. Скажите, пожалуйста, это нормально или нет? Утром погневаться, а вечером покаяться. Но там же сказано, солнце, чтобы не зашло. От игра хитрости. А если эта змея ужалила утром, солнце да не зайдет, если вы ужалены, ну это же абсурд. Как это видно? В свое время в Деянии апостолов интересная фраза, когда апостол Павел плыл в Рим, и вот они выброшены на остров, собирает хворост, из хвороста из жара вышла ехидна и повисла на руке, он ее сбросил в огонь, и там описывается вопрос, люди ожидали, что будет либо воспаление, либо он упадет мертвым. Но как долго ждали, ничего не произошло, поменяли мысли. То есть здесь говорится о вопросе, что быстродействие этого яда настолько быстрое, что ждать на следующие сутки не надо. Вот сейчас должно произойти воспаление, видимая форма, и сейчас должно произойти, если или воспаление, или смерть. Или смерть, или воспаление. Ну что-то должно быть. Так не может быть. Итак, быстродействие. Сегодня мы рассматриваем вопрос добродетели. Есть так написано, мы сегодня так, с разных мест подойдем. Колоссян, 3 глава, мы прочитаем 17 стих, а потом начнем это место Писания с 15. Колоссян, 3 глава, 17. «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Все, что делаете словом или делом, делайте во имя Иисуса Христа. Все ли мы, делая доброе в наших глазах, делаем во имя Иисуса Христа? Все ли? Я почему говорю? Потому что приходилось видеть разные моменты и разные случаи, что зачастую мы видим, что люди делают добро, и мы воспринимаем, что оно именно так. Но зачастую мы сами так делаем и поступаем. Что в глазах людей кажется, что мы действительно делаем так. Простой детский пример. Если вы наказали ребенка за какие-то его проделки, поставили в угол, он долго не кается, и потом он услышал, что родственники, друзья какое-то мероприятие делают, и надо куда-то поехать. Вы никогда не замечали, что ребенок сразу вылетает с угла и просит прощения? И вы так радуетесь, да? Дошло до него, я не думаю. Или начинает что-то делать быстренько, по дому начинает убирать, везде суетиться. Не кажется ли, что он отвлекает? Но у него никакого покаяния нет. Я почему так говорю? Были такие факты неоднократно, когда так вот рассматривался момент, кто-то собирал даже стареньких после собрания, вез к себе домой. И домочадцы ухаживали, домочадцы кормили, домочадцы обшивали, одежду шили. Вроде бы так написано в Священном Писании, что вот Серна, она очень сильно заботилась о старицах. Помним, да, она делала одежды им и так дальше, и потом занемогла и умерла, и позвали Петра, потому что он царе этот, гостил у этого Симона Кожевника, вернее, не Симона, а вот в тех местах где-то, и ему предложили прийти посмотреть. И когда он пришел, то показывали рукоделие, говорили, как много добра она сделала. Я почему рассказываю этот момент? Случился такой факт и неоднократный, что проходит время, и вдруг вскрывается подлинная причина, для чего делается добро. Оказывается. Потом глава семейства встречал тех бабушек и задавал прямой вопрос. А почему вы не рассказываете о том, что это в моем доме вас кормили, обогрели и обшили? Хорошо, давайте, чтобы мы не его судили, а себя. Ладно, почему? Потому что сегодня, если позволит время, мы второй половины, очень похоже, что будем касаться, рассудительность. Дело в том, что когда мы рассуждаем кого-то, то мы можем рассудить о правильном или неправильном действии. Но когда начинаем себя рассматривать, и если нам такой притчевый вариант предложат, то мы зачастую, знаете, можем осудить сами себя, не подозревая, что мы подписали себе указ. Понимаем, да? Нет? Чем мы движимы? Оказывается, вопрос добродетели, вы знаете, может показаться такая простая фраза, но добродетель, дальше, идем дальше по Писанию. Но, давайте глубже смотреть. Это же место Писания Колоссян 3 главы, теперь мы начинаем не с 17, а с 15 в 17 стих будем входить. Странный переход. Колоссянов 3, 15. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий». Что он делает? Гостит, приходит, периодически находится на правах гостя или владыки. Владычествовать – это быть владыкой. Владычествовать могут владыки, то есть цари, царствующие, занимающие главенственное положение. То есть он предлагает, и мы это делаем. «Да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы призваны в одном теле». Ах, вот оно что. Оказывается, одно тело. Скажите, пожалуйста, а в одном теле руки, части тела, они друг другу что делают? Добродетель или естественные взаимоотношения? Что делают рука? Вот умывает лицо, в глаз попала соринка, и вот рука достает оттуда вода. Ноги подводят нас к зеркалу, голова контролирует через глаза хоть сколько-то движения, поворачивает к свету больше, освещенность, да? И вот, наконец, мы это достали, там целая процедура ухаживания, если глаз поцарапанное, вот это глазное яблоко, капли капаются. Скажите, это добродетель или это естество? Что это? На сегодняшний день получается, простые вещи, которые должны царить в церкви, должны царить среди народа Божьего, их воздвигли в ранг величайших, я не знаю, как сказать, особенностей. Вот так должно быть. Если кто-то сделал это величайшее чудо. Почему? Почему? Позвольте, я по-другому вопрос поворачиваю. Скажите, пожалуйста, вот первоапостольская церковь, все общее, Принесли, отдали под ноги апостолам. Интересная фраза, говорящая о том, что не требовали отчета, ничего, потому что апостолы даже этим не занимались. Апостолы перепоручили кому-то, и кто-то этим делом занимался. Как они выбрали первый раз, не могу ответить. Ну, а второй раз вы уже все знаете. Скажите, пожалуйста, и вот нормальное распределение средств, чтобы не ущемить никого, это достопримечательность или необходимость? Что это? Знаете, я был свидетелем одного момента, как-то среди наших родственников. Мы поехали в Россию, вопрос не в этом, и привезли с Кавказа определенные диковинки из фруктов. Таких они тогда не видали, сейчас, конечно, не такое можно увидеть, потому что сейчас в эти годы, что хотите, откуда хотите, можно достать, только были бы деньги, нету денег, ну хоть придешь и посмотришь глазами. А то и глазами не посмотришь, и достать не можешь, и денег не было. И вот получилось, ну надо же. И вот когда передали, ну беда случается. Прибегает девчонка, ей лет там 6-7, 8, не могу точно вспомнить, со своей подружкой, соседка, и мать попала врасплох. Ей нужно теперь угостить и дочку, и ее подружку. И вот мама, только не судите, пожалуйста, это же подлинное лицо каждого из нас, если мы не с необрезанным сердцем. И она берет, и вот одинаковые две фрукты. Одна крупней и красивей, но это всегда так бывает, никогда не бывает двух одинаковых. Вот вы берете два, и одно что-то лучше, берете три, из них выбираете. Но это такой принцип. Так устроено в этом мире. И она берет и хочет справедливости. Раз, и в одну руку, в другую, и за спину. Ну-ка, девчонки, выбирайте. Кто какую руку выберет, тому то и дам. И она так хотела, чтобы ее дочь взяла ту руку, в которой более красивая, большая, крупная. Надо же, дочь ошибается. А подружка берет противоположную руку. И мать за спиной перебрасывает их. А поймать не успел, они бабаха пол. Но если бы свидетели были бы мать, дочка и подружка, куда бы ни шло, можно было бы это затереть, замазать, эту добродетель. Но там стояли мы. И мать попала в такое неловкое положение. Потому что были свидетели. Скажите, Первоапостольская церковь, принявшая Христа, принявшая Духа Святого, и вот идет раздел добродетели, да? И вдруг идет ущемление. Знаете, что такое ущемление? Придавить, ущемить, доставить боль, горечь, показать, что ты отстающий, а это превосходнейший, сделать разницу. И когда ты получаешь вот это нечто такое, то ты моментально видишь, что ты отброс, ты никому не нужен. Разделение в церкви зачастую бывает по этим причинам, из-за того, что нет заботы о более слабых, отстающих. Но бывают совершенно другие мотивы, почему это происходит. Это разные вопросы. И когда это произошло, это с первого дня сразу сообщили об этом. Не думаю. Один раз заметили, второй, третий, уже не первый случай, уже не с одним. И уже выработалась система, что вдовицы вот этой категории были практически всегда обделяемы. И для того, чтобы привести эту добродетель в нормальное состояние рассудительности, для этого нужно было братское собрание. И надо было, чтобы обиженная сторона выбрала бы таких, которым можно было бы доверять. И эти выбранные, это были такие помазанники. Позвольте по-другому. А не должны ли быть все помазанниками? Ну почему здесь нужно диаконов выбирать на такие простые вещи? Написано, ленивец, посмотри на муравья. Нет у него ни начальника, ни приставника. Если дальше, то нет у него и диакона, правда? И муравьиное помазание его учит. Как ты так говоришь? Но сам Бог говорит. Вол знает, если господина, осел владетеля своего или наоборот, я сейчас точно не помню, народ мой не знает. Ласточка знает свои времена, журавль знает свои времена, а народ мой не знает. Знаете, о чем он сказал? Оказывается, вопрос, добродетель, это следствие духовного состояния. В вере вашей покажите добродетель. Не то, что вы добро сделали, а чем вы движимы, когда вы это делаете, какую вы подлинную цель хотите достигнуть. И здесь говорится, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле. Это мы коснулись вопроса взаимоотношения в теле. Написано, чтобы все члены одинаково заботились друг о друге. Скажите, мы сегодня с вами, я не знаю, может быть, с добродетели даже будем уходить на тему взаимоотношения членов тела. Забота членов тела. Может быть, скорее всего, это вырисуется у нас в отдельную тему, чтобы мы рассудили, не дожидаясь места Писания, когда подойдем к Ефесянам, слишком далеко до него ждать, пока мы до него придем. Но тело, забота тела, добродетель, это что-то, знаете, сверхвыходящее за рамки необходимого попечения. Что-то особенное, более достойное внимания, нежели обыкновенное. Что оно есть? Что оно есть? Знаете, как-то мы с вами разбирали тему, не помню какую, и там интересный такой простой жизненный пример. Если кто-то пришел к нам, говорит, в дом, значит, его прислал Бог. Ну, так в той семье рассуждали, так договорились. Времена, когда в дверях глазка не было, кто пришел, не видно. А чтобы узнать, кто открыл дверь и не успел настроить дежурную улыбку. И взят врасплох, что внутри, то на лице, то наружу, то на языке. И вот пришедший теперь понимает, какое отношение к нему. И они понимают, что до сих пор играли в рисование своего взаимоотношения к пришедшему. Ой, кого нам Бог послал к дверям, открывают, а там душа, которую бы не хотелось видеть. Почему, я не спрашивал, не помню. Из-за того ли, что она такая? Или из-за того, что ее образ в этих душах, этих хозяевов, вырисовался такой? Из чего он вырисовывается? Это тоже отдельная тема. Из чего образы вырисовываются? Из чего взаимоотношения строятся? И заходи. А это заходи такое, да чтоб лучше бы ты не приходила. Ну, проходи, и вот как-то ее пропихнули, протолкнули эту душу. Да скорее туфли сымай, давай туда, вперед. Дай в себя прийти, что ли. И когда она туда прошла, эта душа, стоим, говорит, друг на друга и смотрим. Так кого нам Бог прислал? Дошло до одного и до второго. Я не знаю, что до них дошло. Я не знаю. Странные вещи происходят. Пока люди живут, не примиряются. Как дело к смерти, примиряются. При жизни, если бы начали примиряться, то там бы долго было бы примирение и выяснение. А как насчет чеки времени остаются считанные мгновения? Ну, ты меня прощаешь, я виновен в этих вопросах. А ты меня прощаешь, я виновен в этих. Да, короче, во всем виновен. И я тоже виновен, и на этом все. Нормально. Значит, что они сделали? И мы, говорит, наперегонки бросились, кто в холодильник, а кто в ящики холодные, где продукты, фрукты там. И друг перед другом наперегонки бежим. Есть славянское слово «устлались». Услаться – это так, как дорожкой скатерть сделать. Бежали, приносили, давали. Теперь она, эта душа в оторопь пришла, потому что она же видела, как ее встретили, и теперь видят, как ее встречают. Скажите, пожалуйста, а как ее вообще должны были встречать? И, собственно говоря, вообще, как должны быть встречи? Как это все происходит? Я думаю, что довольно-таки серьезные вопросы, о которых не задумываемся. Здесь говорится, как вы призваны в одном теле, будьте дружелюбны, слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнопениями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу, и потом переход. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Позвольте, я по-другому прочитаю. И вот после всего этого теперь, ну вы точно будете делать словом или делом все, как во имя Иисуса Христа. Теперь Да, теперь. Послушайте, что-то происходит с человеческим сердцем. Что? Я был подростком, и когда рассказывали взрослые, что я успел выхватить, мне, наверное, лет было 6-7, может быть, я не могу точно сказать. И они рассказывали конкретный факт. Он христианин, член церкви, участник воспоминаний и страданий. Ну, у него такой характер. Характер – это обычно категория состояния греха, узаконенного временем, обстоятельствами. Оправдательная рамка для образа действий, мышлений, взаимоотношений. Называется характер. Привычка. Да, привычка, говорят, вторая судьба. Да, правильно, люди мира сего сказали. Да, судьба. И от этой судьбы надо избавиться. Он был такой, что когда выходил на улицу, то все знали, что он на улицу вышел. Знаете почему? Куры бежали и так кричали, как будто за ними звери гонятся. Да, бедная собака что творила. А когда он приходил ближе к конюшне, то конь чуть ли не по потолку ходил. От ужаса! Праведник, пекущийся о скоте, о домашнем своем, пришел с попечениями. Священное Писание говорит, не будь с домочадцами своими, как лев. Что, вы такое не читали никогда? Это христианское сегодня взаимоотношение зачастую. Сегодня мы не разбираем, когда мы будем разбирать детали взаимоотношения мужья и жены, возможно, мы коснемся этих тонкостей. Да, это серьезно. Есть моменты, когда у мужей и жены рабыни. Да, это есть такое. Но вы знаете, что произошло? Бог дал ему умереть, этому человеку. И он умер. А когда он умер, Бог дал ему возможность увидеть немножко своей славы. Исаия увидел славу Божью и возопил. Что? Погиб я. Причина? У меня нечистые уста. Больше ничего не было названо Исаией. И, в принципе, нечего было еще называть что-то. Это было то, что было. И когда было покаяние, Серафим прилетает клещами, берет уголь жертвенника по повелению Бога и фактически воспламеняет заново угашенный огонь на жертвеннике у Исаии. Мы с вами разбирали эту тему. И вот он когда увидал славу неба, я не помню, что он завопил, и Бог сказал: на землю. Сколько длилась эта процедура выхода из тела и возвращения, я не знаю. 5, 10, 15 минут. Но жена успела понять, что он умер. И когда он пришел в себя, то она поняла, что он возвратился к жизни. Конечно, процесс возвращения к жизни бывает не сразу, физический вопрос не в этом. И вот на утро он вышел на свой балкончик. Несколько ступенек, и вот он двор. Куры давно проснулись. Все куры, которые увидали его, вы помните многие эту историю, кто-то, может быть, нет. Но я ее напомню. Они все сели на свои лапки. Это невиданная картина. И когда, говорит, он это увидал, он, говорит, был удивлен. Он подошел, говорит: цыпонька, да что ж такое? Ее ногой тронул она раз на бочок. Не убегает. Он ее на руки погладил, поставил, и все куры, петухи поднялись, ко-ко-ко-ко-ко, то убегали теперь вокруг него. Не понял. Скотина знает. Бог сказал: Адам, из-за тебя земля проклята, звери прокляты, травы прокляты, насекомые прокляты, птицы прокляты, рыбы прокляты. Это твоя проделка. Когда, говорит, он пошел в конюшню посмотреть коня, тот, который чуть ли не по потолку убегал от хозяина. Кони по потолкам не ходят. Но не такое там выделывают. Когда мне рассказывали, показывали, то это жуть, это звери, которые хотят спастись от своего хозяина. Это так называется: вол знает господина своего или владетеля своего, осел знает, да? Это так. То, говорит, конь заржал и потянулся к хозяину и положил голову на плечо. Невиданное зрелище. И я когда это слушал, вы можете представить, я начинал понимать многие вещи. Я сегодня хочу это коснуться. И когда, говорит, он отодвинул голову коня, то первый раз в жизни увидел, что кони, лошади умеют плакать. Я сегодня не об этом. Я о взаимоотношении, добродетель. Вот когда сердце мягкое, Почему здесь перечисляется «владычествует мир», дальше «оттуда одно тело», заметьте, «оттуда дружелюбие», «оттуда вселение Слова Божьего обильно со всякой премудростью», «оттуда научайте, вразумляйте друг друга псалмами». Оказывается, вот когда мы сходимся, у нас есть слово, наставление, любое, чем поделиться. Мы не с пустыми руками приходим. Но если мы с пустыми руками приходим, вот эти вот ступени надо просмотреть. Дальше. «Во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Расскажите, пожалуйста, как у нас идет воспевание в сердцах? Не в собрании, не путайте. Ведь раньше было зачастую среди народа Божьего пение в духе, да? Да не тогда, когда мы собираемся вместе. Я помню песнопение, иной поет, чтобы грустную тоску унять, иной поет, чтобы вечер скоротать, а я пою, чтобы Бога прославлять. Поет душа. У нас зачастую в последнее время у народа Божьего не поет, а стонет. И на это есть определенные причины. Почему? Я понимаю вопрос о наших родных, о близких, о самих себе. Я понимаю. Но радость о том, что мы дети Божьи и что мы спасены, где она? Где она, почему заглушается? Дальше здесь говорится, воспевая в сердцах ваших Господу. И вот тогда все, что вы будете делать словом или делом, вы будете делать как для Господа, не как для человеков. У вас уже будет правильное действие и движение. Дальше движемся. Описывается момент очень глубоко у Петра. Первое послание Петра, вопросы добродетели. Первое послание Петра, 2 глава, мы прочитаем с 9 стиха до 12. И в 12 некоторые моменты, как уже подводя итоги некоторые, не самой темы, а вот этой вот грани в этом послании. Первое послание Петра, 2 глава, с 9 стиха. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые его дел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Когда Христос в нас, мы во Христе, Его свет в нас, мы идем к свету, мы возвещаем те дела, как Он призвал нас, если мы в чудный свой свет, но тогда действительно над нами исполняется. Мы род избранный, подтверждаем это, царственное священство, Бог царствует в нас, но не грех. Дальше, народ святый, будьте святы, потому что я свят или как я свят. Дальше, люди, взятые в удел, быть Его уделом, написано во Второзаконии, и обрежет Бог сердце твое, сердце потомства твоего, чтобы ты любил, вот тогда ты будешь его уделом. Удел – это земля удел. Из этой земли ты сделал сад, ты сделал пастбище, ты сделал самое прекрасное. Это удел. Быть его уделом, об одном из царей интересно Священное Писание говорит, а этот оказался любящим земледелие, и он в пустыне высек водоемы, невероятные вещи, камни в скалах. Он сказал, высечь так, чтобы ветер, когда будет тереться об скалы, оставит влагу. Водоем получился. Вот там развел пахотные поля, там насадил рощи, там у него овцы паслись. В пустыне? И он орошал у него оазисы? Потому что он что? Любил земледелие. Если мы любим духовное земледелие, ухаживание за своим садом, обязательно будет и источник воды, обязательно будут пастбища, обязательно будут смоковницы, приносящие плоды, виноградные лоды, лозы, обязательно будет благоухание, познание о Господе Боге. Это закон. Это значит быть его уделом. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, ныне помилованные. И при всем этом состоянии, он говорит, возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, хотя вы царственное священство, род особенный, избранный Богом, люди, взятые в удел, но я хочу, говорит, вас предупредить о чем-то. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Оттуда идет восстание. Если, говорит, вы не будете следить за этим, вы попадетесь под это действие. Дальше. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев, странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Дальше. И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Какие дела, скажите? Какие дела добрые? Что они будут видеть? На что они будут обращать внимание? Зачастую, может быть, не задумываемся. Бегло читаем место Писания Филиппийцев, 4 главы, 8 стих. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Если касаться этого момента, можем вспомнить такой факт. Мы как-то рассуждали в одной из притч, когда хозяин уходил и дал каждому по силам. Кому 5 единиц, кому 3 единицы, кому 1. Вспоминаем. И говорит: «Вы должны серебро мое пускать в оборот». И вот кто-то приходит и говорит: «Твои 5 принесли 5, твои 3 принесли 3. А третий говорит: «Вот я твое взял, и я его сохранил». Это добродетель, да? К первому было сказано, и ко второму: «Хорошо, верный и добрый, раб, в малом ты был верен, возьми себе», и называет. Разные притчи по-разному говорят, если все их объединить. Интересный момент, и там был момент, когда он говорит: «Возьмите у этого, у кого 1, и отдайте тому, у кого 10». Ему говорят: «Господи, но у него 10 есть!» И там ответ: «Говорю вам, кто имеет, тому будет дано и приумножится, а кто не имеет, отнимется и то, что думает иметь». Когда-то мы с вами еще раз коснемся и этой стороны. Что мы умножили, что нам дано и что мы умножили? На что Бог будет обращать внимание? А на что люди будут обращать внимание? Что там видно? Я почему так говорю? Давайте будем так рассматривать. 2 человека делают добро. Безбожник и божник, верующий. Скажите, пожалуйста, как должно отличаться добро? Чем? Порассуждайте, каждый дома. Но ведь и он же делает, безбожник. И из народа Божьего делает. Добродетель. Покажи, говорит, в вере. Покажи такую добродетель, в которой бы можно было сказать: да, действительно, ты, говорит, сделал нечто такое, чего не делают обыкновенные люди. Боже, помоги нам это порассуждать внимательно, внимательно. Читаем Деяния апостолов, 10 глава. Это история, связанная в свое время с Корнилием. Здесь описывается так, я буду называть стихи, Деяния 10, 1, 2, прочитаем, потом дальше. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый, первая ступень, вторая, боящийся Бога, благочестие хранить себя неоскверненным от мира, бояться Бога, ненавидеть зло. Со всем домом своим, это благословение уже перешло и во весь дом, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу». Странные вещи. В чем они заключаются? Вот это благочестие, боязнь Бога со всем домом, она превратилась в благословение для всего дома. Мы сегодня коснемся некоторых вопросов добродетели. Добрые дела. Известны мы у ворот. И из-за нас известен кто-то у ворот. Благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. 4. Ну, давайте 3 будем читать дальше. «Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: Корнилий. Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: „Что, Господи?“ Ангел отвечал ему: „Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом“». Итак, пошли людей в Иопию, призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоторого Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Интересный вопрос. Человек, первое, благочестивый, боящийся, творивший много милостыни, молящийся, и оттуда вытекает вопрос его добродетели. Дальше об этом человеке идет интересное слово, свидетельство со стороны уже, в этой же главе 22 стих. Это когда посланные Корнилием приходят к Петру. Они говорят так: Деяния 10:22. Они же сказали: Корнилий сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой, послушать речей твоих. Дальше говорится о вопросе спасения. И дальше будет говориться о вопросе того, что нет ни в ком спасения, как только в Сыне Божьем. Я сегодня не об этом. Еще раз. Одобряемый всем народом иудейским. Давайте теперь посмотрим на нашу жизнь. Что говорят о нас? О наших мужьях, о наших женах, о наших детях, о наших семьях. Что говорят? Какая известность у людей? Я понимаю вопрос, когда Священное Писание, сам Сын Божий говорит, люди, говорящие истину Божию, то в адрес их будет все, что угодно, и поношение, клевета, грязь, все, что угодно будет сказано. Я не об этом. Я о другом вопросе. Я о вопросе том, о котором Христос сказал. Говорит, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Ничего не имеет. Человек сделал добро во имя Господне, движимый чистотой и святостью, и зацепиться не за что. Нечего взять на вид, чтобы показать. Давайте мы прочитаем такой момент. Как мы на него реагируем? Мысленно давайте вспомним Руфь. Как в свое время она вышла вместе со своей свекровью. Оставляет родство свое, родственников своих. Странно, там не сказано, что у Руфи не было мамы, но для нее свекровь стала мамой. Она могла сказать: все, мой вопрос решен, я свободна, тем более ты меня отпускаешь, но мне только этого и надо, теперь я буду устроять свою жизнь. Она сказала: нет, я иду туда, куда ты. Это вопрос темы прилепления. Прилепление, да, это серьезные взаимоотношения. Дальше. Пусть, говорит, Бог сделает мне то и то, если я тебя оставлю. Твой Бог будет моим Богом. Твой народ будет моим народом. И написано, когда Наимень увидела, что Руфь твердо решилась, она оставляет все пререкания. И та приходит. Ее жизнь, там описывается, она сказала: я пойду и буду собирать. Она беспокоится о благоденствии. Она беспокоится. Если глубже посмотреть, поймите, там не столько стоял вопрос собирания этих колосков. Там глубже Бог смотрел движение ее внутренности. Забота, добродетель. Она увидела, что она будет благословением для народа. Об этом мы, может быть, не задумываемся. И вот описывается момент, когда она сжала, потом описывается момент, ну, она собрала, потом не то что сжала, она выколачивала, или как, я не знаю, какой момент, показала своей свекрови, сколько собрала. И там интересная фраза: ну, скушай, ты же уставшая, ты же на поле, ну, ты же заслужила, ну, ты же заработала. Она ела, остальное за пазуху спрятала, и потом, когда приходит, написано: и вынула Руфь из пазухи своей и дала ей то, что оставила, наевшись сама. Если внимательно посмотреть, давайте по-другому ставим этот вопрос. Мы приходим на собрание, из-за пазухи мы достаем то, чем мы наелись сами. Если нет, срочно искать нарушение добродетели. Если мы приходим в дома, отцы, матеря, у кого какое семейное положение, и не достаем из-за пазухи то, чего сегодня ели на работе. Это недобродетельность. Не надо с кармана доставать деньги, доллары. Это недобродетельность. Не путайте, пожалуйста, накормить тело – это не тот вопрос еще. Зачастую кормится тело, но никакого попечения о душе. Как-то было сказано: если, говорит, мы будем видеть, что ты часто ездишь в отъездах, то тебя будем брать на взыскание. Я говорю: почему? Кто не печется о своих домашних, отрекся от веры, хуже неверного. Я говорю: я вас понял. И расскажите, пожалуйста, а как вы рассматриваете вопрос? Глава семьи идет на одну работу, на вторую, может быть, на третью. Вокруг дома, все для дома, под домом, на доме, для дома, за домом. Но собрать на молитву не собираются, на беседы не проводятся, исповедание в кругу семьи не происходит, поддержка, перевязка не делается, духовного попечения не существует. Это произвол, какой кто как хочет, так и живет. Скажите, но все средства имеются. Как мы поступим с такими? Это он печется о своих домашних? Бог такое попечение примет? Это попечение приведет ко спасению душ? Никогда. Ну-ка думайте, что в наших глазах добродетель? Что? Скажите, когда бабушки, дедушки встречаются с внуками, о чем мы говорим? Что мы достаем из-за пазухи и что даем? То, чем мы питаемся сами. Из того, чем мы питаемся сами, то видно наша добродетель. А почему у нас нет этого хлеба? Потому что мы сами на моавитских полях ходим. А она от моавитских ушла. И она ходит среди народа Божьего и собирает то, что затаптывается. Она из ничтожного извлекает драгоценное. Она подбирает у нее успех в руках. Я говорю о духовных вопросах. Она будет иметь обилие хлеба жизни. То же самое, что случилось у бабушки и у мамы Тимофея. А теперь давай проверять каждый свою душу. Скажите, какие у нас жертвенники? Какие у нас беседы? Мне приходилось видеть семьи, знаете, то и не на собрании, то и не дома. Но мне приходилось видеть такие моменты, когда начнут о чем-то говорить о Боге, ну, вот 5 минут. И говорят, слушай, останавливай, уже час, уже 2 прошло. Уже собрание. Мне приходилось слышать такие моменты, когда дети говорили, странно, на собрании 30 минут усидеть не можем, а тут уже, говорит, 3 часа прошло, и мы не устали. На собрании, говорит, по туалетам бегаем, а тут никто, говорит, из нас за эти 2-3 часа не вышел в туалеты. Я говорю, а как вы думаете, почему? А мы, говорит, знаем почему. Где пасемся, о то у нас и есть. Чем питаемся, о то у нас и есть. А как просто написано, в вере добродетель. Но это же добродетель или нет, скажите, дать хлеба жизни. Дальше. И вот это, Руфи, мы читаем место Писания 2 главы 18-19-20, а потом в 3-ю, в 11 идем. Взяв это, она пошла в город, свекровь ее увидела, что она набрала, и вынула Руфь из пазухи своей, дала ей то, что оставила, наевшись сама. И сказала ей свекровь ее, где ты собирала сегодня и где работала? Да будет благословен принявший тебя. Руфь объявила свекрови своей, у кого она работала, и сказала человеку тому, у которого я сегодня работала, имя Ваос, и сказала наимень снохе своей, благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых». Когда Господь наш пастырь, то Он будет нас кормить на злачных пажитях и поить у вод тихих. У нас всегда будет изобилие. Я говорю о духовных ценностях. Теперь Руфь 3 главы 11 стих читаем. И там взаимоотношения уже между Ваозом и Руфью, или Руфью и Ваозом. Вопрос не в этом. 11 стих. «Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная». Еще раз, где знают? «У всех ворот народа моего». Если говорить о воротах человеческого тела, то у человеческого тела есть ворота. Глаза, уши, рот, обоняние. Чем мы воспринимаем информацию? Это ворота. Откуда заходит информация? На сегодняшний день воротами, кроме этого, является вопрос, какой информацией народ кормится окружающий. Все знают. Мы неизвестны, но нас узнают. И вот когда идет разговор с Руфью немножко раньше, во 2 главе, там описывается такой момент. Руфь 2:11-12. «Ваос отвечал...» Давайте немножко даже раньше. С 5 стиха читаем. «И сказал Ваос слуге своему, представленному к жнецам, чья это молодая женщина?» Слуга, представленный к жнецам, отвечал и сказал, «Это молодая женщина-моавитянка, пришедшая с Наиминью с полей моавитских. Она сказала, буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов. И пришла, находится здесь с самого утра, доселе, мало бывает она дома». И сказал Ваосу Руфи, «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками, пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои». Она пала на лицо свое, поклонилась до земли и сказала ему, «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?» Ваос отвечал и сказал ей, «Мне сказано все, что сделала ты». Я останавливаюсь. Кто-то скажет так, «Мне сказано все, что ты сделала для мужа, что ты сделала для жены, что вы порознь или вместе сделали для детей, что вы сделали друг для друга, что вы сделали для поместного собрания, для тела Христова, все будет сказано». И вот там будут рассматриваться эти все вопросы. Только для кого-то это слишком будет поздно. «Что сделал ты для свекрови своей по смерти мужа твоего?» Что? «Что ты оставила твоего отца? Когда мы были во грехах, то отец был дьявол, мы оставили полностью. Если да, значит, похоти не царствуют. Если царствуют, значит, отца похотей не оставили. Да или нет? Он лжец от начала. Если ложь и обман не оставили, то отец дьявол». Он говорит, оставила отца и твою мать. В чем родился? Откуда родился? Оставил это. О, моя национальность. Я понял. Я с такого-то уголка земного шара. Я говорю, я понял. А у меня вот такая кровь. Я говорю, я понял. Кто твоя мать? Я говорю, о духовных вещах. А у меня такой характер. Я говорю, я понял, что ты не оставляешь ничего. А я уже такую имею привычку. Это мой образ, стиль жизни. «И твою родину, и пришла к народу, которого ты не знала вчера третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, дальше, которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Мы в воскресенье касались вопроса, под крыльями его безопасен. Послушайте, парадокс заключается в том, что Сын Божий приходит к своему народу, говорит, я хочу вас под крылья свои, вы не захотели. Не захотевшие быть под крылами его, никогда не будут добродетельными. А если будут добродетельными, добродетель будет сводиться только к физической стороне жизни, не к духовной. Это серьезнейший вопрос. «Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Мы разбираем вопрос добродетель. Добродетельная жена – венец для мужа своего, позорная, как гниль в костях его. Притчи 12.4. Мы сегодня касаемся вопроса наше отношение к нашему Богу. Какие мы? Каковы мы? О чем мы помышляем? Если мы только на Христа надеемся в этой жизни, мы несчастнее всех человеков, и помышления связаны с взаимоотношениями только этой жизни, добродетель построенная, это очень печальная картина. Довольно-таки. Только, пожалуйста, чтобы у нас не получилось, что теперь мы не будем иметь попечение нуждающемуся чем-то помочь или так дальше. Я не эту сторону говорю. Глубже идем. И как в заключение читаем место Писания, притчи 31 глава, 23 стих. Мы сегодня у Руфи это увидали. Она известна у всех ворот города Руфь. Она сделала известной свекровь свою у всех ворот. Дело в том, что потом, когда от нее рождается ребенок, то благословение Фареса передается на нее. Замечаем, да? Если бы она не пришла бы так к Господу, если бы не было у нее духовной добродетели, она беспокоилась о других ценностях, чем люди думали. Никогда бы этого благословения она бы не получила. Тут написано в притче 31-23. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Христос наш известен у ворот. Имя Его прославляется из-за жизни и образа хождения нашего? Или позорится? Дальше. Церковь поместного собрания, где мы находимся, она тоже имеет имя. Почему? Потому что это тело Его. Она известна у ворот посредством того, что в этом собрании есть такие члены церкви. Дальше. Описывается в вопросах. А дальше семья, муж, жена. Через образ жизни жены муж известен на языках. Через образ жизни мужа жена известна на языках. А вы знаете еще одна вещь? Слава детей и родителей в старости. Никогда не задумывались? Скажите, что это за слава? Какая? Пожалуйста, помните, я рассказывал момент, я тогда раньше не задумывался об этом факторе, а когда это произошло, потом Бог заострил внимание, и я понял, некоторые моменты с вами делился. Проходишь пожилых, смотришь, которые прикованы к постели. Я говорю, вы понимаете, что скоро за вами будет подана огненная колесница неба. Наконец, то, что вы всю жизнь ждали, теперь приходит к исполнению. Вы скоро будете взяты от земли. Странная реакция. Я не знаю, куда я иду. Я не знаю, что меня ждет. Растерянный взгляд, бегающие глаза, оторопь на лице. С 10 до 20 человек посещенных. Только одна душа прореагировала, исполнилась Духа Святого, и молитва не останавливалась. Ликование души. Вот то, когда, говорит, голос приветствия дошел до слуха моего, вся внутренность встрепенулась. Скажите, пожалуйста, это вот такая слава для детей, да? Мы с вами. Это такое богатство мы, пожилые, передали нашим сынам, дочерям, плоду наших внуков. Это в свое время отец благословлял своих сыновей и сказал, а вот в совет этих даже и моя слава пусть не приобщится к собранию их. Но у них уже дети есть. А я, говорит, дедушка, у них внуки или мои внуки. Скажите, что это? Правда, которую нужно знать. Господи, если мы в старости не сочны и плодовиты, если мы не возвещаем о том, какой совершенный Ты, если не видят ликования внутренности нашей, жизни нашей, и мы уже в возрасте за 60, за 70, за 80, я думаю, это страшное положение. Это не есть добродетель. Можно всю пенсию отдать. Но они приходят и смотрят в глаза твои папа, мама, дедушка, бабушка. И они не чувствуют Божьего присутствия. Это не добродетель, подарочки на дни рождения, на праздники. Добродетель, но не та. Поймите, лучше блюдо с зеленью и при нем любовь. Вот она добродетель, да? Нежели полный стол заколотого скота. Там раздоры, раздоры. Где добродетель? Скажите, пожалуйста. Это добродетель или нет? Если двое согласились идти одним путем, слились в одно, прилепились друг к другу, потому что прилепились к Богу, и там как сойдутся, то помазание славы Божьей опускается на них. Это добродетель. Или мы, говорит, собираемся и сидим за столом, родители и дети, как будто сладкая семья. Это добродетель.
Скажите, что на сегодняшний день стало ценностями? Как опустилась ценность в глазах народа Божьего, и добродетель духовная затмилась добродетелью физической? Это ужас. Ведь в вере добродетель,
это только тогда, когда Христос в нас, вот тогда добродетель будет иметь силу. Только тогда. Поэтому да поможет нам Бог. Пожалуйста, к молитве.